грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила в Государственной Думе с отчетом о своей деятельности за 2016 год. О чем сказала и о чем промолчала российский омбудсмен, мы сегодня обсудим с правозащитницей Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданского содействия. Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, каковы основные проблемы в России в области прав человека?
О, их очень много. На самом деле нарушаются почти все права человека в России, и тенденция не слишком хорошая. И прежде всего это то, что является основой прав человека, это право на жизнь. Статья 2 Европейской конвенции и статья 3 – это право на достойное обращение, запрет пыток. И это происходит в следственной системе, это у нас в пенитенциарной системе, и не только там. Я думаю, что с этого все начинается. Ну а дальше и свобода выражения, свобода слова, ситуация, когда людей задерживают за то, что они просто высказали свое мнение. Ну, иногда с этим удается бороться, но, к сожалению, в общем, принципиально вопрос не решается. Ну а то, чем я занимаюсь, это миграция, это лица, ищущие убежище. И нарушается, нет права на убежище, но есть право на обращение за убежищем. Так вот, даже это право нарушается тоже, к сожалению.
У нас сейчас на связи наш тоже коллега и правозащитник Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека. Добрый вечер, Валентин.
Добрый вечер.
Как вы считаете, о каких правах, нарушаемых в России, не упомянула сегодня Татьяна Москалькова?
Ну, я, честно говоря, еще не ознакомился с полностью с докладом Татьяны Николаевны, но я знаю предварительную расклад, как бы, и по жалобам, и по тому, на что внимание, какое внимание обращают на те или иные нарушения ее аппарата, и она сама. И я не думаю, что здесь появились какие-то новости. Да, по-прежнему лидирует, конечно, социалка, но совсем немалое место занимают справедливость судопроизводства и места принудительного содержания, нарушения там. И должен сказать, что за тот период, который, может быть, не очень большой, который она проработала, или при ней проработал уже весь институт омбудсмана, и, насколько я знаю, что на некоторые ключевые моменты вот тех двух направлений, что ли, которые я упомянул, обращают внимание и стараются не просто реагировать на конкретные жалобы, тем более, что, вообще говоря, их реагирование по-остаточному обычно очень трудно что-то изменить на самом деле. Но об этом еще можно поговорить. А вот те попытки изменить что-то в законодательстве или обобщить практику, некоторые были успешными. Ну, успешными с какой точки зрения? С точки зрения того, что были попытки выработать какие-то решения вместе с экспертами, вместе с юристами, не только аппарата, но и вот посторонними, в том числе и я вот частично присутствовал. И это и имеет перспективу, хотя, конечно, шансы, может быть, и не очень велики. Ну, например, вот разработан новый законопроект об освобождении с тяжелым заболеванием осужденных. Сейчас этот институт, так же, как и УДО, многие знают, работает очень слабо, или лучше сказать, вообще не работает. Вот. Ну, хотя, конечно, случаи есть освобождения, но они пренебрежимо малы. И очень часто запаздывают за тяжелым состоянием больного осужденного, иногда просто уже и не состоянием, а смертельным исходом. Довольно, так сказать, серьезно поработали специалисты, и предложения довольно кардинальные. То есть по большому числу ситуаций и людей, конечно, если правда есть тяжелое заболевание, установленное медиками, там есть своя специфика, как это происходит, суды должны освобождать. Не могут, а должны освобождать, как мы говорим, императивно, таких больных. И исключений довольно мало. У меня сейчас нет времени, конечно, все это подробно описывать, но это по сравнению с действующим законодательством, это шаг вперед. Конечно, он касается не столь большого числа людей, но мы понимаем, насколько в тяжелом состоянии находящихся. Аналогично некоторые вещи, касающиеся уголовного судопроизводства, тоже, по крайней мере, рассматриваются и предложения выдвигаются. Но я вот хотел подчеркнуть, что положение самого института омбудсмана, с моей точки зрения, продолжает оставаться довольно слабым в России. Не в смысле фигуры самого уполномоченного, это зависит от человека, от отношения к нему в органах власти, оно может меняться. А вот институционально, так сказать, по-прежнему, даже если выносятся какие-то предложения, решения в защиту прав отдельных людей, отдельных категорий людей, граждан, они практически носят такой, я бы сказал, слабо рекомендательный характер. И ни законодатель, ни тем более органы исполнительной власти практически это не принимают как руководство к действию. Понятно, что не может быть устроена система так, что уполномоченный сказал, взяли под козырек и сделали. Это не тот случай. И не должно быть, наверное, так, по идее. Но игнорирование или, так сказать, заматывание, скажем так, условно, таких предложений, которые в идеальном случае должен разрабатывать омбудсман, имеет место сплошь и рядом.
Спасибо большое.
Впрочем, это вообще почти по всем линиям. Посмотрите, решения Конституционного суда, какие бы они ни были иногда противоречивые, но часто они вполне, так сказать, обоснованные и направленные на защиту прав отдельных людей.
И то они не выполняются, да. Спасибо большое. К нашей дискуссии присоединился Лев Александрович Пономарев, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
О каких вот проблемах в области прав человека вы не услышали сегодня из доклада Татьяны Москальковой?
Не услышал. А можно будет говорить, я все бы услышал.
А давайте, если вы...
Ладно?
Что, да, в основном то мы...
Разрешите обсуждаем. Мне об этом говорить. Потому
давайте,
что как раз
хорошо.
Я хочу сказать, что меня достаточно... В общем, меня удовлетворил ее доклад. И просто несколько слов хочу сказать вообще о ожиданиях, допустим, и не случайно вы задаете вопрос, не услышал, потому что это первый доклад нового омбудсмена, она пришла из силовых структур, и я должен сказать, что я был тем человеком, который до ее назначения, до ее голосования делал все, чтобы как бы ее не выбрали, надо признаться. И потому что я лоббировал возвращение Лукина, и не только я, но и правозащитники. По-моему, Светлана Алексеевна тоже хотела. Мы хотели все вместе, так как Лукин имел право вернуться, и он сам готов был, мы все были сосредоточены на том, чтобы вернуть Лукина. Но не получилось, и поэтому как бы потенциально предполагалось, что будет наверняка большой конфликт. Ее, я бы сказал, с классическими правозащитниками, если нам позволено так сказать. Я думаю, что у нее был реальный соблазн, учитывая, тем более, вот несколько такое вот напряженное отношение, весьма напряженное отношение с нами, создать около себя как бы такие квази-правозащитные организации, скажем так, что и делается с успехом во многих случаях, например, общественные советы, квази-общественные советы, общественная палата России, квази-общественная, потому что там непонятно кто сам.
Это которые... вообще квази-структура.
Да, квази-структура, да. И у нее реально, вот я думаю, соблазн был, но тем не менее она, преодолевая некое раздражение, может быть, и даже недоверие нам, она все-таки установила с нами не то, чтобы сказать, очень плотные отношения такие, да, но тем не менее она пошла на контакт с нами. И вот она взяла реальные наши предложения, вот я могу их цитировать здесь,
давайте
и вынесла в доклад. И вот я хочу начать с самого сильного вот ее документа, который в том числе предложение, вот Гефтер сказал, что он, по-моему, не видел еще. А вот как раз предложения Гефтера вошли вот в тот пункт, который сейчас будут... И Гефтера, и мои, так сказать, там, и Левинсон. Не Гефтера даже, а Левинсон, это сотрудник Института прав человека,
да,
где Гефтер
да.
является. А это касается наркополитики. Вот. Дело в том, что у нас действительно очень репрессивная наркополитика. И треть заключенных, не меньше, представьте себе, треть, 200 тысяч человек примерно, сидит фактически по одной статье, 228 и 228.1. Одна статья и треть, причем это все молодежь. Это часто очень, это как правило, ну представьте, не может 200 человек, в смысле половина, треть сидеть за, так сказать, за то, что все они наркобароны. Это все чушь. Это просто людей сажают для того, чтобы отмечаться и очень легко посадить. Подбросил наркотики, посадил. Или есть всякие лучшие провокации, всякого рода провокации. И я должен сказать, что я думаю, что все вот меня слушают и все это знают.
Что... Да, конечно, сколько раз об этом говорено.
Об этом много говорено. И вот она сделала определенные шаги.
Это вот... очень легкий способ план выполнять.
Да, план выполнять, понимаете?
Да, для галочки.
Нет, самое страшное, я всегда это говорю, что это государственное преступление, государственное. Что вот такие структуры, как ФСКН, до этого госнарконтроль, они просто совершают преступление. Это преступники, как бы все, целиком, потому что они все это знают, все это поощряется. И это происходит там десятилетия, ну уже, считайте, 20 лет.
И очень вот, часто, кстати, можно сказать, да, они имеют прямое отношение именно к распространению и приобретению наркотиков. У нас были такие случаи, когда именно представитель этого, да, они и хранили, и закупка. У меня есть просто документы ФСБ, где написано, что такой-то, такой-то человек из наркоконтроля приобрел большую партию наркотиков с целью подкупа следствия. И ничего. Из этого не последовало.
Ну, вот я бы так. Я, да, и много случаев, когда они сами распространяют. Поэтому все близко-то, это все дорого. Но вот смотрите, вот я могу пару фраз просто сказать. Заслуживает внимания обращение там хельской группы Алексеева с просьбой рассмотреть жалобы, представления и так далее. О ложных, от частых фактов подбрасывания наркотических средств, избиения, побуждения к даче ложных показаний. Я должен сказать, что омбудсмены редко так пишут конкретно. Они говорят, надо навести порядок, там, понимаете, вот есть жалобы. Она прямо говорит, нужно признать, что сложившаяся практика работы правоохранительных органов, судейского корпуса и пенсарной системы в части противодействия наркопреступности в значительной степени сводится к уголовному преследованию наркопотребителей, так как именно они образуют рынок спроса на наркотики, одновременно формируют и инфраструктуру их сбыта. В этой связи крайне важно изменить подходы при работе правоохранительных органов с лицами категории сбытчик потребителей через создание условий для замены уголовного преследования наркопотребителей на оказание медицинской и социально-реабилитационной помощи. Это, во-первых, очень четко сформулировано. Кроме того, она поддерживает те изменения в законодательстве, которые мы ей предлагали. Не буду долго останавливаться.
Давайте послушаем, какие факторы Татьяна Москалькова считает влияющими на состояние здоровья человека в России.
Прошедший год был сложным. Война у границ России на Украине. Миротворческая операция вооруженных сил в Сирии. Экономическое давление в форме антироссийских санкций, последствия обвала рубля, неблагоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, банкротство многих предприятий. На этом фоне, несмотря на усилия государства, а мы их видим, тем не менее во весь рост вставали проблемы бедности, материального расслоения общества, социального неравенства, высокого уровня бюрократии и коррупции, инфляции, слабых социальных лифтов, падения уровня доходов и потребительского спроса со стороны населения.
Вот как вы считаете, Светлана Алексеевна, насколько исчерпывающий вот этот список проблем, которые порождают нарушение прав человека?
Я могу согласиться с тем, что война всегда, естественно, имеет своим следствием нарушение прав человека и падение нравственности вообще. Так что в этом смысле, конечно, этому нельзя возразить. Но в то же время, конечно, есть и другие факторы. И это очень грустный фактор разложения судебной системы, прежде всего. Я не думаю, что об этом сегодня могла бы сказать Татьяна Николаевна. Но на самом деле это факт. Вот то, с чем сталкиваюсь я, помимо вот этой своей непосредственной работы с мигрантами, с беженцами, это бесконечная фальсификация уголовных дел. И вот не далее, как сегодня, в Верховном суде на апелляции по одному такому сфальсифицированному уголовному делу должен был выступать представитель Москальковой. Ну, это дело я поддерживала, и Тамара Георгиевна Морщакова обращалась Татьяне Николаевне, это, конечно, наш уважаемейший юрист, и Татьяна Николаевна согласилась направить официально своего представителя. Что вы думаете, его не допустили к слушанию? Там разные были основания, придумывались, но одно из оснований, что он не участвовал в рассмотрении дела на первой инстанции. И это, конечно, совершенно не довод, потому что он был знаком с делом и мог выступить и выразить мнение, собственно говоря, уполномоченного, потому что уполномоченный его направлял. Однако его не допустили. Мне кажется, что в том числе большая проблема – это, возможно, и недостаток полномочий у уполномоченного по правам
человека. Это Гефтер отмечал.
По-моему, совершенно необходимо, чтобы уполномоченный по правам человека обладал законодательной инициативой, и что, если он направляет своего представителя, говорить о том, что этот представитель с чем-то не знаком, судьи не решались, потому что, наверное, это ответственное лицо, я имею в виду уполномоченного, определенной конституции, и когда направляется его представитель, отвечает за это уполномоченный.
Давайте дадим как раз слово Валентину Михайловичу. Как по-вашему, насколько исчерпывающе перечислила Татьяна Николаевна факторы, которые влияют на состояние прав человека в России?
Ну, вы знаете, это такая общая картинка, так сказать, ситуации в стране. Ее мог бы написать бы и представитель партии «Справедливая Россия» Москалькова. Она примерно так же, с моей точки зрения, описала и ситуацию, будучи новой уполномоченной. Дело не в том, то точно расставлены акценты или нет. А дело в том, что в новом ее качестве она, правда, имеет какие возможности. Вот и Лев Александрович, и Светлана Алексеевна сейчас говорили, что она может. Она может описать ситуацию, ну, предположим, в области уголовного преследования наркопотребителей и так далее. Или, например, вот тот пример, тот случай, который привела Светлана Алексеевна. Ну, правда, по законодательству формально уполномоченные или его представители не могут участвовать на этой стадии судопроизводства, если они не были участниками процесса с самого начала. Но это же говорит о чем? Не о том, что доверяют, не доверяют данному человеку или данному омбудсмену, а говорит о том, что правда, этот институт реально не работает. В наших условиях, в отличие от других, там, предположим, продвинутых правовых демократий, нету серьезного оппонента на разных стадиях, вот, продолжим судопроизводства, о котором сейчас шла речь. Оппонента у защиты явно не хватает. Хотя там есть некоторые текущие улучшения, связанные с работой адвокатов. Но это все копейки, как говорится. Вот у нас нет такого оппонента в первую очередь со стороны государства. А это Государственный институт правозащиты уполномоченный. И вот это видно очень хорошо. Что когда нету, то и судьи себе позволяют, и следователи себе позволяют, и прокуроры молчат или подпевают, и так далее, и так далее. Поэтому это правда вопрос системности. Сама Татьяна Николаевна, как я знаю, выходит, может быть, не очень там последовательно и громко, с некоторыми предложениями по приданию этому институту больших полномочий. Но я сильно сомневаюсь в том, что в наших условиях это станет реальностью. Потому что вот я недавно так пошутил, может, не очень удачно, когда у нас политологи начинают говорить, президентская у нас республика, а вот хорошо была парламентская, я всегда говорю, да дело не в парламентской или в президентской, потому что у нас ведомственная республика. У нас правит бал ведомства. Причем иногда даже доходит до смешного. Даже те внутри ведомств, внутри правительства, которые курируют определенные, вот, например, тот же ФСИН, о котором мы часто говорим, поскольку много им занимаемся, он совершенно при этом, хотя его курирует там Минюст и прочее, он совершенно в этом смысле творит то, что хочет. И вот те громкие случаи, в которых участвовала Москалькова, может быть, не всегда последовательно, вот как в случае с Задиным или в других, тем, чем занимается, в частности, Лев Александрович и его сотрудники, адвокаты, показывают, что это ведомство, грубо говоря, оторвалось от всех, кого может, и творит то, что хочет.
Спасибо.
Я бы хотел возразить.
Да, давайте.
Вот, Валентина. Совершенно с формальной точки зрения не следует, что представитель уполномоченного не мог на этом этапе подключиться к защите. Потому что защитник может быть включен в любой момент, на любом этапе. И у нас в законодательстве сказано, что наряду с адвокатами может быть защитник, который не является адвокатом. И вот в качестве такого представителя, такого защитника вполне мог быть представитель допущен. И именно поэтому, видимо, судьи придумывали самые разные причины, по которым они отказывали.
Давайте послушаем Татьяну Москалькову, которая считает, что большинство жалоб ей за этот год были на социально-экономическую ситуацию в стране.
В прошлом году в аппарат уполномоченного поступило более 42,5 тысяч обращений, в полтора раза больше, чем в 2015-м. Около 4 тысяч из них было принято мною и сотрудниками аппарата на личном приеме. Наибольшее число обращений поступило по социальным вопросам, по вопросам в сфере уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительного законодательства в области соблюдения права на благополучную среду. Георейтинг, социологическое исследование, которое было сделано фондом «Общественное мнение» по заказу уполномоченного, тоже подтверждает, что социальные права имеют максимальный индекс значимости для населения – 55. Граждан больше всего волнуют рост цен, низкий уровень пенсий и социальных пособий, невыплата либо задержки в заработной плате, уровень медицинского обслуживания, некачественные лекарства, увольнение и вновь появившаяся теневая заработная плата. В сфере жилищных прав люди жалуются на завышенную плату за коммунальные услуги, непрозрачные очереди на социальное жилье, взимание платы на капитальный ремонт с пенсионеров и других наиболее слабо защищенных слоев населения, медленное переселение из ветхого и аварийного жилья.
Пожалуйста.
Да, я хотела бы сказать, что, конечно, можно говорить, и обычно люди обращаются и говорят о каких-то со своих социальных проблемах. Но очень часто фактически социальные проблемы переходят, превращаются в нарушение прав человека. Потому что когда тяжело больной человек не может получить лекарства, нарушается вторая статья «Право на жизнь» и на запрет жестокого обращения. И таких примеров можно много привести, когда социальные проблемы фактически могут рассматриваться как нарушение прав человека.
Так, я вот хотел немножко остановиться все-таки, где конкретность была. Вот. Я взял, кстати, это не из выступления, а из доклада, поэтому у меня вырезки. Поэтому вот, то, вы показываете выступление, там многих вещей нет. А вот первое, где очень конкретно она высказалась. Например, она говорит, мы просим нас вернуться к рассмотрению законопроекта о зачете времени содержания под стражей в кратном размере. То есть СИЗО, да. Мы знаем, что СИЗО сидит трудно.
Это она, кстати, сказала.
Да, она говорила, да, выступила. Было, это да. Чрезвычайно важная инициатива, просто чрезвычайно. Это сокращение многих лет там, находения в колонии, просто сохранение жизни людей, здоровья, жизни и так далее. И вот Украина приняла такой закон, на самом деле, это предложила Савченко. А дальше, изменение закона о реновации. Вот
да,
социальная крупная
говорить,
проблема.
Да.
Она не побоялась сейчас, в этот острый момент, определенно высказаться на эту тему.
Да, этому у нас будет обязательно.
И она сказала, что надо, ну, я конкретику, может, не надо цитировать, но тем не менее, она конкретно сказала, что у нас есть предложения, поправки, мы внесем их. И тогда и сказал, что в рамках реализации законопроекта о реновации предлагали несколько вариантов жилья на выбор. Расселение жильцов происходило по стандартной процедуре. То есть фактически она предлагает отменить это, не надо вводить новый закон. Есть стандартная процедура расселения людей, и не надо вводить закон вот такой чрезвычайный
вид,
который может вводить только чрезвычайное положение. Или вот, например, чувство верующих тоже такое, я бы сказал, не ожидал, что она высказалась на эту тему.
Какую?
Изменение подхода к защите чувств верующих. Я должен сказать, что сейчас же модно у нас.
Защищать чувство верности. Да,
мы вчера обсуждали как раз чувство Владимира Познера, который атеист.
Изменение подхода к своим чувствам. Вопросы, связанные с защитой чувств верующих, должны регулироваться скорее нравственными рычагами, чем правовым механизмом.
Ну да, мы вчера как раз обсуждали Руслана Соколовского, которого 3 года дали ему условно.
Слава Богу, что условно.
Нет, я говорю, что нет, мы все это знаем, эти проблемы. Но важно, что она высказалась о том, что законодательство надо убрать. Законодательство именно фактически она поставила под сомнение существование этого закона, который распространен, как он там называется,
На самом деле, ведь этот закон – это атавизм.
Ну, понятно.
Он возник тогда, чувства верующих подавлялись.
Да? Светлана, что мы будем обсуждать? Это так все наши слушатели понимают эту проблему. Мы сейчас говорим о Скальковой, о чем она говорила. И вот, например, облегчить процедуру регистрации приезжих. Эта процедура, вот Светлана Алексеевна знает хорошо, может быть, она не оптимально высказалась, но я вижу решение этой проблемы. Для меня это решение проблемы. Потому что у нас что получается? Если есть приезжие, из Украины сейчас беженцы, да, он не может получить регистрацию, и в результате этого не может устроиться на работу. Он, значит, регистрацию ему никто не дает. Если есть родственник, он его зарегистрирует. А если родственника нет, как зарегистрироваться? И она предлагает, чтобы регистрировали муниципалитеты. То есть, и, пожалуйста, муниципалитет, и приедет там 1000 беженцев, а муниципалитет их зарегистрирует. После этого они имеют право на, пойти на работу, социальные всякие льготы получать и так далее.
Тут не очень понятно. Это регистрация при муниципалитетах. А кто будет регистрировать?
Муниципалитет.
Или сами
Написано муниципалитет.
Я понимаю, да. что такое муниципалитеты. Я не понимаю вот чего. Будут регистрироваться при муниципалитетах.
Или внутри,
Или будет регистрировать по-прежнему Федеральная миграционная служба, ну, как раньше это называлось, теперь МВД, и будет регистрировать в муниципалитетах. Или сам муниципалитет. Ведь в регистрации есть 2 субъекта.
Я понимаю, но нет, важно...
Так вот, кто будет регистрировать?
Мне кажется, что это вторично, важно, что...
Нет, это не вторично, это очень важная вещь.
Смотрите, это может быть важное, но важнее где? Вот она говорит, в муниципалитете, потому что иначе негде было регистрировать людей.
То есть, принимающий...
Шаг вперед все-таки, да.
Непонятно, это нужно расшифровать.
Вот смотрите.
Принимающей стороной будет в данном случае кто? Муниципалитет?
Да. Муниципалитет.
Ну, хорошо.
На территории муниципалитета будет зарегистрирован человек. По такому-то адресу, на котором находится...
На самом деле, конечно, это гораздо шире надо рассматривать, чтобы и общественные организации могли регистрировать.
Я понимаю, могли бы общественные организации, но это реальное решение проблемы.
Ее жалобы на состояние окружающей среды. Слушаем Татьяну Москалькову.
Экология. По этой категории прав граждан поступило больше всего коллективных обращений, в том числе на нарушение экологических требований при строительстве и эксплуатации предприятий и сооружений, на содержание заповедников и национальных парков, на загрязнение окружающей среды свалками и полигонами для мусора. Например, на территории Ивановской области расположена 31 свалка. Допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек. Мы используем все имеющиеся инструментарии уполномоченного для оказания помощи людям в запрете строительства новых полигонов для мусора и открытого складирования угля.
Валентина Гефтеру, как вы считаете, насколько остро стоит проблема защиты окружающей среды?
Ну, я не являюсь специалистом в этой области, мне трудно судить о вкладе института уполномоченного в решение этих проблем. У меня сильное подозрение, что это очень, опять же, слабый эффект подобного рода вещей. Вот сама Татьяна Николаевна говорит, используем все имеющиеся у нас инструментарии. Вот я бы очень хотел вообще все-таки вернуться к этому вопросу, который только что обсуждали мои коллеги. И по вот предложению по регистрации, и предложение по уголовно-правовой сфере и так далее. Все это носит характер, даже не рекомендаций, а таких благопожеланий, из лучших намерений, конечно. Вот. И довольно, так сказать, на основе того, что люди разобрались в ситуации. Но ничего из этого не следует, понимаете? Ни законодатель в лице Государственной Думы, ни региональные законодатели, ни многие органы исполнительной власти этим не занимаются. И у уполномоченного нету никаких, на самом деле, реальных инструментов на это влиять. Вот я знаю хорошо предшествующий период, когда был и Лукин, и Панфилов отчасти уполномоченным. Заключались какие-то соглашения, были встречи с руководителями ведомств, с сотрудниками высокопоставленными того или другого министерства. И что? Никакого реального, даже, я еще один раз не говорю, ни приказания, конечно, не может быть, но даже рассмотрение и сопровождение конкретной проблемы до принятия конкретного решения, вот так-то изменить нормативно-правовой акт, какую-то практику, что-то в действиях в той или другой сфере не получается. Вот мне кажется, что вместо того, то есть не вместо того, конечно, а дополнительно к тому, что описывает Татьяна Николаевна в докладах перед Думой, в докладах перед президентом, в докладах перед обществом, должно быть выделено главное, как заставить чиновников, по крайней мере, не увиливать, я подчеркиваю, не выполнять распоряжение омбудсмена, а не увиливать от того, чтобы доводить дело по той или другой острой проблеме до конца. Ну вот, знаете, проблема реновации. Хорошо, что Татьяна Николаевна сказала? Хорошо. Но что реально? Как? Вот сейчас идет готовиться ко второму чтению этот законопроект о реновации пятиэтажек в Москве. Что? Есть механизм публичного обсуждения в Думе, работы в комитете соответствующем профильном по подготовке законопроекта ко второму чтению и так далее, с участием уполномоченного. Вот я помню, что в конце 90-х, начале 2000-х, уже и при Миронове, и Лукине, когда они были, еще остаточно были эти элементы, вот то, что я называю сопровождением уполномоченного, в данном случае законодательного процесса. Вот. Практически это все вымыто. Этого нет. И импульсов с вершин власти на то, чтобы сопровождать эту работу, выполнять эту работу, в данном случае депутатам, законодателям, нет. И получается, что, к сожалению, очень большой процент того, что говорит омбудсмен, уходит в свисток только в описание картинки.
Я бы так сказал, что общий посыл, что у нас институт уполномоченного не имеет больших рычагов, я вообще согласен. Но Валентин Михайлович позволил себе говорить немножко больше, ну, несправедливо высказаться. Ну, например, предложение, о котором я уже говорил, изменить, ну, пересчитать сроки содержания под стражей, да, с учетом СИЗО, это конкретное предложение, и она говорит, законопроект я подготовил и направляю. Так. Нет, там законопроект уже принят в первом чтении, но она инициирует, чтобы он был рассмотрен во втором чтении. И она использует все свое давление. И, конечно, можно сказать, ну какое у нее там давление, но оно есть все-таки какое-то.
Поэтому не давление, влияние.
Влияние. Ну, мы понимаем, в какой стране мы живем. Сейчас власть принадлежит, ну, грубо говоря, силовикам, да? И силовики, конечно, тему прав человека вот, купируют. И мы можем говорить часами на эту тему. И мы здесь с вами говорили. Но мы сейчас обсуждаем другую проблему. Или, например, вот реновация. Она говорит, уполномоченный направить предложение во втором чтении. Она не просто говорит, она говорит, направить туда. Поэтому это совершенно конкретные
так
вещи,
которые... Давайте мы послушаем, как, раз, как она видит изменения в судебной
Простите,
сфере.
Можно я все-таки добавлю,
да,
к этому?
Светлана Алексеевна, пожалуйста.
Вот, что касается регистрации. Сказано нечто достаточно абстрактное, недостаточно конкретное. Угу. Ну что сейчас должны сделать мы, на наш взгляд? Мы должны предложить Татьяне Николаевне создать рабочую группу и написать поправки к закону и к положению о регистрации. Да. И у меня тут есть много всяких предложений было бы. И то, что это сформулировано как задача, это, мне кажется, крайне важно.
Давайте послушаем, как она видит ситуацию в судебной сфере. Слово.
Значительное количество обращений связано с проблемами систематического неисполнения судебных решений.
Люди просто в отчаянии обращаются к уполномоченному, что, пройдя все жернова судебной системы и получив положительное решение, они не могут получить сатисфакцию, не могут получить, добиться возмещения вреда, причиненного им в результате неправомерных действий, потому что судебные решения не исполняются. Мы каждую копейку считаем в бюджете, а 14 миллиардов не взыскано было в прошлом году судебными приставами по штрафам. Вот они, наши резервы. И мне кажется, что очень важно вооружить судебных приставов мощным, новым, обновленным законодательством, позволяющим им выполнять эту важную задачу. Еще одна большая группа обращений связана с нарушениями, допускаемыми в уголовно-процессуальной сфере. Люди жалуются, что годами находятся под следствием и под стражей. Уголовное преследование Айгуль Махмутовой ведется более 9 лет. Еще будучи депутатом 5-го созыва, я занималась этим вопросом, и до сих пор это дело недозавершено. По делу Осипенко 7 лет находился под стражей до вынесения решения суда. Это, конечно, ни в какие рамки.
Да, ну это дела громкие, которые мы помним еще давно, да.
Ну, это не здесь обсуждать, по-моему, особо нечего.
Да, но кроме невыполнения решений суда, существует еще, к сожалению, огромное число сфальсифицированных уголовных дел.
Ну да, то, что мы сейчас уже говорили по наркотикам, да?
И не только по наркотикам, только, ну... а по терроризму, кажется, гораздо большие сроки и гораздо более серьезные обвинения. И самое главное, что если вы включаете адвокатов по делам о терроризме, то выиграть такие дела абсолютно невозможно. Да, и, конечно, на это надо обратить внимание, потому что на самом деле вот такое отношение к молодым людям рекрутируют, вот на Северном Кавказе в частности,
да,
молодежь именно в ряды незаконных вооруженных формирований.
Кстати, Валентин Михайлович, спросим, насколько распространены фальсифицированные дела, как по-вашему, Валентин Михайлович?
Ну, тут очень трудно судить, потому что, как говорится, статистику тут суд департамента не ведет, вот, а разрозненные впечатления правозащитников и адвокатов, конечно, трудно сложить в картинку. Я думаю, что в чистом виде фальсификации не так много, гораздо больше серых дел, когда на самом деле просто суд является не арбитром между защитой и обвинением, и все сомнения, как полагается, что в пользу, так сказать, обвиняемого должны быть учитываться, а суд становится практически, то есть остается машиной все-таки следующей тому, что написали следователи и подтвердил прокурор. И не обязательно для этого фальсифицировать, можно просто, так сказать, много чего, так сказать, понаписать такого, что, может быть, оно и было, но совершенно носит другой правовой и фактический характер. Для этого очень много примеров и в прессе, мне не хочется это даже комментировать. Это вопрос, ну, как бы, многовековый, а не только многолетний. Но вы знаете, что меня немножко удивило? Вот эта вот фраза Татьяны Николаевны про исполнение приговоров. Хотя считается, что прогресс какой-то есть в этой сфере за последние годы, после там решений пилотных ЕСПЧ и так далее, и соответствующих изменений в нашем законодательстве. Вот мы недавно как раз обсуждали ситуацию с жалобами граждан на действия службы судебных приставов. Мне не кажется, что не показалось по этим жалобам, которые мы услышали у тех, кто правозащитников, которые работают с этими жалобами, не показалось, что вся проблема в том, что законодательства не хватает им полномочий для вот этого вот выбивания из этих 14 миллиардов или еще чего-то. Нет. Быстрее всего там немножко другая картина. Некие перекосы в работе самой этой службы. Недаром там и начальство недавно сменилось. Потому что они заинтересованы не в том, чтобы выбивать, и это, кстати, так устроена система, выбивать дорогие, но немногие штрафы, ну, понятно, выплаты по судебным решениям, которые связаны с большими суммами, но очень небольшого числа их клиентов, скажем так. Mm-hmm. Вот. А массовые, рядовой, не очень большой с точки зрения сумм, потерпевший или, так сказать, другое лицо, которому полагается получить такие выплаты, просто игнорируется. И вот как там навести порядок, как там навести, организовать общественный контроль, довольно сложная штука. Многие жалуются даже на то, что даже доступа нету к руководству службы, ну и не было, по крайней мере, до последнего времени.
Спасибо, Валентин Михайлович. Слово Льву Александровичу.
Но, я хочу еще обратить внимание на одну тему, которую она поднимала, и тоже меня как бы приятно удивило. Вот мы понимаем, что мы знаем проблему с согласованием массовых акций. Недавно, 26 марта, мы знаем, что формально акция была не вовремя согласована, поэтому люди могли выходить, вот я имею в виду акция Навального, да, 26 марта.
Да.
И формально она была не вовремя согласована, поэтому люди имели право выходить. Но, тем не менее, всех задержали. Я должен сказать, что я для Москальковой готовил доклад о том, что там много было нарушений, что все было сделано с огромными, так сказать, нарушениями закона. Вот она говорит, несмотря на то, что федеральное законодательство декларирует уведомительных порядок проведения публичных мероприятий де-факто, процесс выбора места и времени мероприятий принимает разрешительный характер только при согласовании с органами исполнительной власти, субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления. Конечно, это как бы благое пожелание, можно сказать, но я не помню, чтобы так определенно предыдущие полномочные высказывали уже это политическое вообще-то вопрос-то. И дальше она говорит, что недопустимо, чтобы вопрос выбора места связан был с тем, кто, так сказать, какие политические позиции имеют люди, которые выходят на массовую акцию. Определенно, опять-таки, высказывается. Мне это определенно нравится.
Давайте послушаем, наконец, самую популярную тему. Это про реновацию. Татьяна Москалькова поддерживает ее идею, но считает необходимо внести в законопроект конкретные поправки.
Я внесла 4 поправки, которые касаются, первое, чтобы людям предлагали не один, а несколько вариантов на выбор. Второе, чтобы их после судебного решения не выселяли немедленно, как сейчас в законопроекте, а по обычной процедуре, которая предусмотрена судом. Третье, чтобы основаниями обжалования были не только площадь, но и весь иной комплекс вопросов. И чтобы срок обмена был увеличен с 60 дней до 90. Мне кажется, очень важно было бы поднять тогда уровень гарантий при реализации этой очень хорошей в целом идеи.
Ну, мне Светлана
Алексеевна, дадим слово. Да, пожалуйста.
Мне казалось бы, что, во-первых, конечно, безусловно, людей из жилья, которое становится опасным для них, нужно выселять, это безусловно. И нужно им предлагать другое жилье. Мне кажется, что кроме того, что было сказано, еще очень важно, чтобы предоставлялось не только, как это сейчас говорится, равнозначное жилье.
Равноценное.
Да? Равноценное. Нет, там, кажется,
да,
именно
да,
равнозначное.
Равноценное, ну, правильно, вот. Надо но равноценное
не,
представлять.
Нет,
там,
и не только.
Равнозначное.
Равнозначное. Это очень трудно сказать. Это я как математик хочу сказать, что тут вот непонятно, что лучше, что хуже. Мне кажется, что помимо этого, помимо того, что им должно быть предоставлено не хуже того, что у них было, еще нужно учитывать и нормы. Хотя это не улучшение, но в некоторых случаях это должно быть улучшение жилищных условий. Потому что если в одной комнате сейчас живет семья с двумя еще и разнополыми детьми, предложить им снова одну комнату равноценную, это, по-моему, невозможно. Это неестественно, потому что это нигде не сказано.
Это невозможно. Естественно, невозможно.
Да, это не должно быть так. Но это нигде не сказано. Поэтому к тому, что предлагает Татьяна Николаевна, я бы хотела еще, чтобы она предложила внести и этот пункт. Потому что люди переселятся в новое жилье, а дальше они тут же становятся снова очередниками.
Да нет, смысл в этом не должно быть. Да,
ну, не должно быть, но пока по закону так.
Но я должен сказать, что, конечно, здесь я увидел некую большую осторожность Татьяны Николаевны. И если бы я был на ее месте, я бы сказал, что все, что делается, это недопустимо, что недопустимо принимать новый закон и выселять людей, закон, который мог бы приниматься только чрезвычайные обстоятельства. Ну, например, Сочи, да? Вот там чрезвычайные обстоятельства.
Ну, да, или...
Ну, там такое было безобразие.
Так вот и сейчас будет безобразие в Москве. Принимается чрезвычайный закон. На ком основании, непонятно.
Там тоже не было никаких оснований это делать.
Нет, но все равно там Олимпийские игры. Там,
ну и что?
Нет, ну я понимаю, но это, все равно это надо было оспаривать, мы там все защищали. Но теперь-то здесь еще хуже намного. То есть это вообще наглый вызов. Это наглый вызов всем москвичам. Причем он как бы пробует, вот выдержит москвичи или нет. Первый закон надо вообще не принимать никакой. Второе, нельзя голосовать до принятия закона. Но это вообще тоже оскорбительная ситуация. Уже с 15 мая голосует, предложено голосовать домам, входят они в реанимацию или нет.
Ну, да. Тем ценнее позиция Татьяны Москалькова, которая
просто... А закон не принят. Да. Это же, ну, об этом надо кричать. Просто абсолютная вещь. Почему она этого не отметила, я не понимаю.
Ну вот сегодня наша сотрудница одна побежала голосовать. Так. Потому что они вот как раз в таких условиях. Комната, в которой живет несколько человек.
Где, да?
Да. За переселение побежала.
Да, давайте, Валентин Михайлович, спросим, какие вы видите главные проблемы вот в переселении москвичей из тех домов, которые подлежат реновации? Вам слово.
Вот я как раз хотел сказать, но не то, чтобы поспорить с своими коллегами, а обратить внимание на то, что вопрос сужен до голосования за навязанную саму схему вот этой реновации. Есть еще главные проблемы, которые вообще не обсуждаются и даже не слышимы. Что я имею в виду? Первое и самое главное – это выбор тех территорий и тех конкретных домов, которые вошли в программу. Почему именно эти или другие, что это обсуждалось с населением не только этих домов, а вообще этих микрорайонов. Это поставлено на серьезную профессиональную основу. Были общественные слушания в целом, не как переселять, не давать больше метров или меньше, что говорила про справедливость Светлана Алексеевна, а вообще почему? И очередность, и время, вот все этот первый этап, он совершенно, как говорится, замылен, это решают некие специалисты органов исполнительной власти, которые потом предлагают только уже готовый результат. Вот это очень большой изъян этой программы. Особенно, когда она проводится такими темпами и в таких масштабах. И, наоборот, заключительный этап. Вот смотрите, людей переселяют. Предположим, даже идеально. Предположим, да, все, выбрали хорошо, провели, дали нормальный метод. А что будет на этом месте, в сносимых пятиэтажек? Там построят, могут построить, и быстрее всего так и сделают, большущие билдинги. А спросили ли окружающих людей, окружающих домов того микрорайона, как изменится нагрузка на их жизнь, когда вместо этих небольших домов с более или менее уютной, хотя, конечно, далеко не идеальной микросредой, возникнут громадные дома с большущим количеством людей. Вообще, почему таким образом во многих местах Москвы увеличится населенность? Увеличится нагрузка, я говорю, на всю инфраструктуру, от транспорта до там социальных других проблем. Это обсуждается тоже с населением? Нет. Получается, выдрали только один центральный кусок, очень далеко не идеальный его, но остальное вообще не входит. Нету путей ни референдумов местных, ни общественных слушаний. Почему вдруг нужно в один месяц сейчас быстро-быстро проголосовать только этим жильцам? Что случилось в Москве вообще, в России? Что у нас, война, правда, что ли? Если бы шла речь о каком-то небольшом количестве, правда, аварийных, упадут, взорвутся, можно было понять. Но речь же идет совсем о другом.
Спасибо, Валентин Михайлович. Лев Александрович, как вы оцениваете вообще деятельность?
Значит, я хочу сказать, что я полностью согласен с тем, что Валя дополнил.
Да.
И нам нужно, вот я участвую в оргкомитете, очередное митинг и шествие против реновации будет 28 мая. Следите за объявлениями, как говорится, вот слушателям я хочу сказать. Надо выходить на улицу, другого варианта не вижу. И требовать отмены этого закона и отмены этой инициативы. Может быть, уже начинать требовать досрочных выборов мэра города Москвы, Собянина, потому что это, очевидно, инициатива, которая его дискредитирует.
Я хочу сказать, что, пожалуй, что вскоре я вообще не смогу выйти на улицу.
Почему?
Потому что перекопан весь бульвар, там уже не только проехать невозможно, но невозможно и пройти. То есть то, что делается в Москве в целом, когда можно было бы взять кусок, отремонтировать и потом подвинуться дальше. Сейчас там, где я живу, просто невозможно проехать. И это, ну, очень многое делается в Москве сейчас такого, что, мне кажется, москвичи не одобрили бы, но никто нас об этом не спрашивает.
То есть вы сторонники отставки мэра Собянина?
Нет,
да?
Это оккупация. В Москве пришла эта оккупация.
Если мы начинаем вспоминать Лужкова со вздохом, то, знаете, наверное, это уже очень плохой признак.
А парки как? Застраивают парки. Причем я очень много этим занимался. По мне приходили протестные группы и говорили, что в парке и приказывали документы, что это парковая зона, что она особо охраняемая парковая зона. Да. Здесь строить нельзя. Нет, пренебрегая всеми законодательствами, уставом Москвы, строили, причем де-факто строили. Начинали строить, люди там чуть ли не под тракторы, не под бульдозеры ложились, а их избивали. То есть несколько этапов уже Москва пережила, где шаг за шагом унизались разные группы населения. Вот застройка парковых зон, потом снос гаражей, потом снос вот этих самых малых, значит, магазинов, да, около метро, там все остальное.
Да.
Да. И кто-то говорит, красиво стало, а сколько нарушенных законов? Ну, хорошо, так компенсируйте, выкупайте это. Но ведь этого не происходило.
Ну, простите, рядом с моим домом нельзя ничего купить. Я выхожу из метро, Чистые пруды, и там все исчезло.
Совершенно
верно. Я могла выйти в любое время дня и ночи. Иногда мы засиживаемся на работе очень поздно. Да. Могла бы хотя бы купить хлеб и молоко. Сейчас это невозможно.
Оккупанты.
Я думаю, что еще о чем не сказала Татьяна Москалькова, это проблема политзаключенных. Как вы считаете?
Нет, она говорила вообще о тюрьмах, она говорила довольно много. И мы с ней много работаем. Она не выделяла тему политзаключенных. Я не читал вот подробный доклад, вот мне выделят кусок права заключенных. Она здесь правильно говорит, например, вот она пыталась расследовать пытки в Карелии, да, и поехала к Эльдару Дадину, она конечно, правильно говорит, правильно, что она сделала. Не смогла расследовать, потому что не были предоставлены видео. А прямых фактов насилия на Эльдара Дадина, она занималась Дадином, она не увидела. Но при этом все равно, вот она говорит, приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости внесения изменений в существующий порядок хранения видеоматериалов со стационарных камер видеонаблюдения и носимых видеорегистраторов сотрудников исправительных учреждений в части существенного увеличения сроков их хранения.
Ну, это пенитенциарные системы.
Пенитенциарные системы.
А на самом деле большую проблему составляют не только вот дела против... в которых мы находим политическую основу. Но вот Валентин говорил, что фальсификаций не так много, фальсификаций колоссальное количество. И это тоже политический процесс. И это еще говорит об этой отчетности палочной, когда есть план по определенным преступлениям. А компании, которые идут, то сажают за одно, то сажают за другое. Как только прозвучало, что начинается борьба с наркотиками, я уже знаю, что ко мне придут люди с фальсифицированными делами по наркотикам. А когда по терроризму, то будет такая компания. И вот эта компанейщина, на самом деле, уголовных дел, это тоже один из политических...
Знаете, я привожу всех такую параллель. Ну, конечно, Татьяна Николаевна такую параллель не провела бы, а я ее публично провожу.
Давайте.
Вот во времена Сталина говорили, что были политические заключенные и были политические репрессии. Но политические заключенные это были люди, все-таки какое-то отношение имеющие к власти. Там...
Совсем не обязательно.
Нет, секундочку.
Совершенно не обязательно.
Можно закончить. Вот.
Пожалуйста.
А, например, колхозники, да? Это были сотни тысяч человек, которые сажали за колоски, и уже не точно...
Или раскулаченные крестьяне. Да.
Это тоже была политика.
Так я говорю, что это были жертвы политических репрессий. Они как бы не участвовали, не претендовали там, не противодействовали власти, не сопротивлялись.
То есть это не узники совести?
Не узники совести.
Но все равно они политические заключенные.
Это жертвы репрессивного политического режима. Так вот я хочу сказать, сейчас жертвы политического режима тоже тысячи, десятки тысяч. Это целая группа населения. Мы говорили о наркоманах, предпринимателей, десятки тысяч предпринимателей.
Разумеется.
Не о наркоманах, мы говорим не о наркоманах, а о людях, которые осуждены за наркотики. И часто не имеют к этому ни малейшего.
Чаще всего, не важно, наркоманы или осуждены. Предприниматели, десятки тысяч, это тоже жертвы репрессивного политического режима.
Да, вот это то, о чем Татьяна Николаевна не рассказала. Давайте мы продолжим эту тему обязательно. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».